Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу гостью в ближайший час, эту часть Светлого вечера, вместе с вами и вместе с нами, в студии радио «Вера» Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы сегодня поговорим на тему, о которой я давно хотел отдельно как-то поговорить. Не знаю, наверное, не на всю программу, конечно, эта тема. Ну, как всегда, мы с Мариной будем уходить какие-то, благодаря мне, в какие-то дебри. Марина мне все время говорит, давай будем говорить про... как вот возьмем тему и будем ей следовать, потому что я преподаватель, и я вот привыкла, что у нас все здесь по полочкам будет разложено. А я, как выясняется, так не умею. Мне надо сразу обо всем. Мне вот это интересует, вот здесь еще тоже интересно. Поэтому я все-таки обозначу тему как «Любовь к себе». У нас есть такая установка, не знаю, правильно это с точки зрения какого-то языка психологов или нет, слово «установка» по отношению к любви к себе. Но есть какая-то установка, что любить себя – это плохо. Причем она, знаете, коль скоро мы на радио «Вера», она далеко не всегда связана с какими-то религиозными мотивами. Она может быть связана с воспитанием. Советское воспитание, оно тоже подразумевает... установку достаточно ложную, наверное, что любовь к себе – это вторичная история. Нам часто кажется, что и в христианстве любовь к себе – это история вторичная. Хотя мы помним, наверное, все евангельское, то, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И вот тут мы про ближнего всегда помним, а вот то, что запятая как самого себя, это часто выскальзывает. Тем не менее, мы себя очень любим всегда. Не знаю, можно ли это назвать любовью по-настоящему, но вот я предлагаю во всех каких-то сплетениях разобраться, потому что, наверное, психологам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда приходит человек, начинает что-то рассказывать, он, может быть, и не формулирует сам посыл, запрос, сам запрос, как нелюбовь к себе, но проблема эта в полный рост встает. И я знаю, что у священников, которые об этом говорят, то же самое.
В смысле?
Ну, не у священников любовь к себе, это уже отдельно, там, может быть, у кого-то, а это вопрос общения священников-прихожан, да, вот есть, помните, да, такие даже пословицы были, я хуже всех, я самый грешный, значит ли это, что нет любви к себе, или она избыточна, вот как здесь разобраться?
Да, тут столько слоев, но я в самом начале зацепилась за твои слова про то, что... Значит, Марина любит структурно как препод, чтобы, я добавлю, чтобы слушатели поняли, чтобы донести до аудитории, чтобы вот им, такое у меня есть привычное выражение, корм был в коня, чтобы я как преподаватель все время беспокоюсь, чтобы студенты взяли материал, вот им было понятно по полочкам и так далее, а ты говоришь о себе, что ты так спонтанно идешь за процессом, и я прямо от этого сейчас хочу оттолкнуться, поддерживая твою отчасти идею о том, что не бывает так, чтобы мы себя не любили, хотя это вопрос интерпретации того, как мы сначала поймем, что такое любовь к себе, тогда мы поймем, любим мы себя или нет. Но вот смотри, интересно.
Чем самолюбие отличается от правильной любви к себе?
Да, да, да. Это же ведь все термины, это все коннотации, это все смыслы, которые мы вписываем в это слово. Вот мы вписали в слово «самолюбие» и в слово «эгоизм» негативные коннотации и говорим, ну, это вот как-то плохо, греховно, а вот любовь к себе – это что-то хорошее. Психологи проповедуют, что без этого нельзя, что когда человек движется в сторону, ну, я смягчу, скажу, принятия себя, когда у него снижается истерия по поводу того, что я не такой, каким хотел бы себя видеть, разрыв между тем, кем я себя... ну, вот этим я идеальным образом, кем я, как мне кажется, мог бы быть, но не являюсь, и разрыв между тем, что я реально могу и кто я есть. На полях мы об этом обычно молча знаем, но тем не менее. Вот чем выше этот разрыв, тем больше, можем сказать, непринятие себя или там та самая нелюбовь к себе, и там всякие последствия такого, ну, невротизации, издерганности, условно, психологического нездоровья или неблагополучия. А туда мы попадаем. Слушай, ну я вернусь в самое начало. Вот смотри, интересно,
да,
что...
Да, но мы же вот еще от Евангелия отталкиваемся, да? Там есть, например, просто приходит сразу в голову совершенно другое, другая фраза. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой, иди следуй за мной, отвергни себя». Есть ли здесь какой-то клинч между... как самого себя возлюби ближнего своего, как самого себя и отвергни себя.
Да, этот вопрос как раз часто задают и показывают его как противоречие, что себя надо отвергать, и душу свою возненавидишь, еще жестче есть слова, да, и себя надо ненавидеть, а ближнего надо любить, и я нередко до сих пор слышу иногда самвонов, нередко иногда, да, в общем, слышу пару самвонов про то, что если вы себя любите, вам надо в этом каяться, исповедоваться, это грех, себя любить нельзя, себя надо ненавидеть, ближнего надо любить. Значит, здесь мы попадаем в путаницу языковую, потому что что такое себя, и что такое себя, которого надо любить, и что такое себя, которого надо ненавидеть, отвергать и так далее. И мне бы очень хотелось знать, что имел в виду Господь, когда это говорил. Но мне кажется, важно осознавать, что мы достоверно не знаем. Вот мы на все сто не знаем, что конкретно имелось в виду тогда, там, в том культурно-историческом контексте, и как это все в глазах Бога. Но мы слышим эти слова, и мы как-то их пытаемся понимать, и это очень здорово, и пытаемся ну, какие-то смыслы здесь расслышать. Но есть довольно типичные прочтения, что ненавидеть себя или отвергнуться себя – это вот какой-то своей греховной части или там самости, или там того самого самолюбия, чего-то темного в себе, чего-то не самого лучшего в себе. Тогда как любить себя, принимать себя – это что-то про то, где я как образ Бога, где я как что-то светлое во мне, я как творение Божие. И тогда мы попадаем в такую вот антропологию, что во мне есть что-то светлое, божественное, хорошее, и вот это нужно взращивать, любить и ценить. И есть во мне нечто темное, греховное, страстное, что во мне нужно, ну, как-то там что, отвергать, отрезать, отсекать, не позволять этому быть и так далее. В принципе, такой подход, ну, довольно традиционный для христианского мировоззрения.
То есть можно здесь упростить даже немного. Если мы по образу и подобию, то возлюбив себе образ и подобие Божие. А если священник, который говорит, ну, что да, в любви к себе надо каяться, скажем, мы ему на это замечаем, что мы же по образу и подобию, значит, что-то в себе можно любить, он скажет, да, в себе можно любить образ и подобие Бога. Но дальше, двоеточие, мы же... И будет перечисление достаточно справедливое того, что мы в себе в первую очередь любим и ценим. И там он скажет, и это очень сейчас модное, аж даже стало выражением паразитом, зона комфорта, да, и все, что в это укладывается. Мы любим такое комфортное болотце, откуда нам не хочется выходить. В это понятие комфортного болотца может быть, может входить огромное количество разных вещей. Это и свой распорядок дня, и режим, и нежелание что-то менять к лучшему, хотя ты понимаешь, что ты достиг какого-то предела, да, ты же развиваешься, но вот ты профессионально достиг какого-то предела, и надо идти куда-то дальше, возможно, с потерями, возможно, с неприятными, но ты понимаешь, что нет, ты лучше будешь сидеть на диване. А может быть, у тебя трое детей, их надо кормить, и вот если ты сейчас вот это свое болотце потеряешь, да, твои дети голодные, останутся. То есть тут такое огромное количество но противоречий, разных клинчей, все, что вступает друг с другом в противоречие, что тут всегда будет про и контр, всегда будет тот, кто за, и тот, кто против, и нельзя сказать, что кто-то из них будет более прав.
Да, абсолютно. И вот только в этой точке, наверное, я могу сказать точное аминь, да, потому именно в точке того, что сплошные противоречия, нет одного правильного мнения, хотя очень хочется, а великое множество углов зрения, точек зрения, способов интерпретации, и разные психологи будут очень по-разному говорить противоположные вещи совершенно, и священники, и так далее. В разных источниках мы найдем все, что угодно. И тут надо закрывать радио и передачи, потому что ничего мы людям не скажем. Думайте сами, решайте сами. Нет никаких правильных ответов. Вот мне, знаешь, в этих разговорах между там, а что такое себя, а вот можно ли любить или нельзя, а какого себя, еще хочешь сказать, а как мне понять, где во мне образ и подобие Божие? Ну вот ты немножко хоть стал сейчас на землю заземлять это все про болотца. Вот мне с годами, знаешь, все больше хочется в какую-то простую реальность с конкретными примерами. Вот есть какие-то мои повседневные ситуации, когда я что-то делаю и замечаю по плодам. Вот мне очень нравятся критерии по плодам. Вот не по конструкту, не по убеждению, не по способу интерпретирования. Мы можем устроить споры с тобой в стиле «Сколько ангелов на кончике иглы?» и говорить, ну вот можно ли себя любить? А вот что такое себя? А может быть, нельзя? А вот что имел в виду Спаситель? И мы улетим в схоластику. А можно посмотреть на жизнь реального человека, меня, тебя, наших друзей, наших клиентов, наших прихожан, кого угодно. Говорить, хорошо, вот я сегодня, когда выйду с этой передачи, после сегодняшнего разговора, кстати, интересно, я замечу, как изменилось мое состояние. Во мне жизни прибавилось или убавилось? Я это про себя смогу сказать. Это я вылезла из болота, что я сегодня с большим трудом все-таки приехала сюда, в студию к тебе? Или это я себя только в болото погрузила, потому что нефиг ходить встречаться с такими странными людьми в такие странные места? Вот я по плодам смогу понять, если я практикую осознанность и такую в хорошем смысле рефлексию. Вот я сегодня шла мимо Академии наук и смотрела там на нее, и даже ее там фотографировала и выкладывала. Говорю, вот я иду на радио «Вера». Вот даже этот маленький момент, что я остановилась и посмотрела, как сочетаются краски бликов на стенах Академии наук, листиков осенних и остатков солнца сквозь серое небо, вот эти 10 секунд, это был вклад в то, чтобы жизни во мне было больше, а значит, Бога тоже проявлялось через меня в том числе, или какого-то дыхания жизни во мне было больше, или это был маленький шаг в сторону сидения в своем болоте. И вот я бы предлагала смотреть по плодам, по... Ну, оглянусь в конце дня и посмотрю, вот то, что я делал сегодня, это было хорошо весьма, или это привело к моему затуханию от слова «тухнуть» в болоте. И так могу искусство маленьких шагов, ну, вот по чуть-чуть смотреть. И тогда ты знаешь, когда погружаешься в эту конкретику жизни, в какой-то момент уходят эти вопросы. Это был грех любви к себе, или это было благо любви к себе? Не знаю, но я скажу, а жизни стало больше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня психолог Марина Филоник, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». Получается, то, о чем мы сейчас говорим, это фактически разговор и о молитве, потому что мы даем себе отчет в конце дня, как ты очень красиво говоришь, стало ли больше жизни во мне, стало ли больше Бога у меня, стало ли больше какой-то надежды. Я так не сформулирую, но вот перекладывая, наверное, об этом.
Да. И смотри, это перенос...
Вот этот своеобразный отчет себе о прожитом дне, это может быть формой такой благодарности Богу за то, что день этот прошел, и Бог был где-то рядом, и ты его сумел сквозь цепочку случайных совпадений, дороги от дома через Академию наук к радио «Вера», как-то увидеть, услышать, понять, может быть, то, что от тебя ждут, и Ну, видеть, в общем, то, что мы называем промыслом, потому что мы же иногда ищем, часто ищем промысел в каких-то конкретных подсказках. Вот, Господи, дай мне знак. Вот белая птица мимо меня пролетела, это точно был знак от тебя. Или мы смотрим его в каких-то... в дуновении ветра, да? Вот да. Как мы видим из Ветхого Завета эти примеры. Там, из дуновения, из ветра Бог говорил. Да. Так же и мы, да? Из того, что у нас произошло, вот все это в мозаику сложить дня, вроде бы получилось что-то, какой-то диалог.
Да, и смотри, здесь красивая штука. Получается, что когда я ломаю голову, можно мне любить себя или мне нельзя любить себя, у меня грех эгоизма или у меня благое намерение двигаться к любви к себе. Ну, в центре я. Это неплохо. Я не скажу категорично, что, ребят, хватит копаться в себе, давайте займемся другими людьми, ближними, Богом и так далее. Нет. Все важно. И когда у тебя болит о себе, ты не можешь не думать о себе. Когда у тебя острая зубная боль, ты не можешь думать о божественном промысле. Ты ищешь способ эту боль убрать. Это абсолютно нормально. И когда у меня болит обо мне, хороший я или плохой, можно мне любить себя или нельзя, я источник зла или есть во мне какой-то свет. Нет, я сплошной исчадие ада. Часто это, кстати, такая депрессивная, в общем, природа этих переживаний. Пока оно у меня болит, я буду на этом фокусироваться. Но ты говоришь очень важные вещи сейчас, что мы можем переносить внимание в какой-то момент с себя и с этой нерешаемой задачи, где вот я тут в эгоизм впал, в болоте сидел, себя любил можно или уже много себя любил или мало себя любил. Вот хорошо, плохо, хорош я или плохой, вот нерешаемая задача. Могу перенести фокус внимание на что-то другое, на, да, на, ну, на мир вокруг, на людей в том числе, на проявление Бога в моей жизни, о чем ты сейчас говоришь. Расширить немножко горизонт, вот поле своего зрения в каком-то смысле. И иногда это очень оздоровляет. Я, знаешь, лет 20 назад, наверное, как психолог более начинающий, я бы говорила, что, ну, психотерапия, она, я много лет в том числе занимаюсь как, ну, работаю уже сейчас меньше, но работала с людьми как психотерапевт. И я, когда начинала свою практику и была очень в таком неофитстве психотерапевтическом, то я, конечно, бы проповедовала всячески, что самое главное – это разобраться в себе, осознавать себя, работать со своей самооценкой, любовью к себе и прочими вещами. И вот это главное, центральное, чем мы должны заниматься. Но иногда я знаю это сейчас, спустя там больше, чем 20 лет практики, что иногда перенос фокуса внимания себя на что-то, что не я, бывает еще более терапевтичен, чем продолжение фокуса внимания на себе. Поразительным образом. Вот я бы раньше в это не поверила. Ну, как психолог, елки-палки. Вот иногда нужно немножко себя чуть-чуть отложить в сторону. Не скажу полностью игнорировать, нет. Но если я могу больше смотреть на, да, на проявление Бога в моей жизни, это сложно, конечно. Да, так я...
Так проще об этом говорить, чем замечать. Я по себе это знаю. Сказать красиво не так уж и сложно. Сложнее это как-то ощутить, что то, что ты сказал, применимо к тебе самому.
Да, конечно, конечно. Ну, знаешь, вот опять пример какой-нибудь, да, вот я, например, перед каждым публичным выступлением, эфиром или выходом в очередную аудиторию, я очень сильно тревожусь всегда, это часть моего характера, и в этой тревоге, ну, если копать глубоко, искать про что-то мои переживания, они, конечно же, обо мне, они, кажется, что они про других людей, на самом деле они обо мне, а как меня воспримут, а как ко мне отнесется аудитория, какое количество агрессии эту аудиторию я получу или не получу, будет ли мне в этом поле безопасно, просияют ли люди, прослушав мои прекрасные речи или нет, и так далее. Будет ли больше света в этом пространстве после этого нашего взаимодействия, общения с аудиторией или нет. И вот эта вся тревога, она никуда не девается. Но потом я сажусь, выхожу, говорю, выступаю, возвращаюсь обратно, и вот там происходит очень важная вещь, та самая децентрация, потому что в моменте самого, например, моего выступления, я уже не думаю о себе. И это так целительно, это так прекрасно, это так, не знаю, психотерапевтично, потому что нет вариантов мне думать о себе. Я о себе думаю до начала старта выступления. А потом все, есть другие люди, есть процесс, есть поток, есть что-то большее, чем я в центре Вселенной. И там уходит переживания про то, хороший я, плохой я, виноват ли я, можно мне себя любить или нельзя мне себя любить. Вот на Лаверды, да, какой-то конкретный пример. Согласна, что говорить всегда легче, чем пробовать это делать.
Мы представляем тебя как руководителя, организатора проекта «Психология для церкви». А если мы все это перекладываем на людей церкви? Вот я представляю, что к тебе приходит достаточно много священников со своими вопросами. Вот все, о чем мы сейчас говорим, часто ли формируется в запрос у священнослужителей?
Ты имеешь в виду, что именно? Что вот они мучаются, что к ним приходят люди про любовь к себе?
Нет, ну тут же скорее не о любви к себе, а о себе именно. Вот эта рефлексия может ли перерождаться в запрос?
Не совсем понимаю твой вопрос. То есть сами священники, болит ли у них возможность дать внимание себе?
Да.
Или они погружены бесконечно в работу с другими людьми?
Да.
Да, там скорее другой перекос, действительно, мне кажется, если у тех, кто читает психологов или ходит на психотерапию или практикует всевозможные психологические практики для помощи себе, есть риск перекоса в избыточное внимание себе, то об этом, да, видимо, ты, то у священника обратная, скорее, крайность. Действительно, священники, я думаю, объективно настолько перегружены тем, чтобы заниматься другими, людьми и другими задачами. Ты деньги добудь на храм, ты стройкой занимайся, ты подрядчиков найди, ты прихожан с ними поговори, там, ты внимание удели сотням людей порой. Это не какие-то единичные люди. Прихожан у одного священника больше, чем клиентов у одного психолога обычно в среднем. Ну, хотя там от региона, наверное, зависит, но тем не менее. И там другая, может быть, трудность, что у священника просто нет пространства. Вот с чем мы точно, что мы видим по нашим учащимся, у них нет пространства безопасного общения и возможности дать внимание себе. И у нас, кстати, красиво, у нас студенты спонтанно самоорганизуются в такое, ну, находят для себя такие формы. Например, когда учатся священники, то они начинают друг с другом общаться и в учебных чатах, или в каких-то личных друг с другом переписках, или выполняя домашние задания, они наконец-то дают внимание себе, друг другу, и радуются, что могут обсудить свои проблемы хоть с кем-то, что хоть кто-то их услышал. Они приходят учиться к нам, как помогать другим, а я специально выстраиваю дидактику обучения так, чтобы мы сначала шли от личного опыта, и мы даем нашим студентам сначала опыт, как это, когда кто-то понял тебя, как это, когда кто-то принял тебя, услышал тебя, дал тепло и понимание сначала тебе, только после этого ты сможешь отдавать другим. Я в это верю. Невозможно.
Ты имеешь в виду ощущение человека, даже не знаю, как это правильно объяснить, есть наверняка какой-то термин, неужели я кому-то могу помочь, неужели я кому-то могу дать правильный совет, и он поможет, неужели я вот...
Это тоже, но я имела в виду, другое. Смотри, представим, что ты пришел к нам учиться, и ты хочешь помогать другим людям. А мы говорим, сядь в упражнение, и сейчас либо преподаватель, либо другой одногруппник, он будет слушать тебя, понимать тебя, давать тебе тепло и принятие. И ты вдруг оказываешься в кресле клиента, и ты вдруг на себе начинаешь чувствовать, как это, когда тебя услышали, тебя не осудили, тебя поняли, тебя приняли, тебя поддержали. И тогда ты, имея этот опыт клиентский, условно говоря, ты можешь потом идти и садиться в кресло консультанта, работать с другим одногруппником в паре, или выполнять домашнее задание, или идти к своим людям, кому ты помогаешь, и давать это им. То есть, условно, сначала покормись сам, а потом пойди кормить других, в такой метафоре. И вот мы, да, что мы видим, что когда приходят к нам учиться психологи, у них большой опыт уже клиентский, они знают, что это такое, когда есть пространство, где дается внимание тебе, где они занимаются собой, у них этого достаточно в опыте. А приходят священники, у них этого нет в опыте. И они такой часто шок испытывают. Как это? А что, можно было 20 минут заниматься собой? и рядом со мной был другой человек, который, ему было интересно про меня, что серьезно, а что так можно было? То есть в темпо-ритме и расписании жизни священника часто вообще нету там этих 20 минут, чтобы он взял паузу и подумал о себе. И этого нет в культуре. Это может еще маркироваться как, ну, жертвенное служение, самоотречение, и о себе думать не нужно, ты пастырь, ты должен жертвовать и служить для других людей.
Это проблема.
Ну, может быть, проблема, и у кого сил хватает, но рано или поздно что там, ну, хочется сказать, и к выгоранию можем приходить, у кого-то хватает сил, кому-то нормально, но в ряде случаев это становится проблемой, потому что силы-то не бесконечные, но какой-то баланс все равно нужен. Бывают, наверное, люди какие-то очень избыточно психологически здоровые, сильные личности такие, кому, ну, как физическое здоровье у всех разное, так и здесь. Но скорее любой перекос в балансе давать-брать, когда он слишком сильный в любую сторону, это плохо.
Подождите, но ведь есть врачи, которые занимаются очень тяжелыми болезнями.
Да.
Не просто терапевт районный, а онкологи. И можно тут еще подставить,
да,
какое-то количество направлений в медицине, когда человек просто на износ, и причем работает тяжело, а часто смертельно больными,
да,
людьми,
да.
А это же еще тяжелее. И вот кто-то благополучно дорабатывает до пенсии и идет отдыхать после там, 50 лет медицинского стажа вот в этом направлении, да, врач-онколог какой-то, а кто-то через 15 лет сбегает, конкретный пример,
да,
сбегает, автосервис создает.
Конечно.
Я помню, что я как-то приехал в автосервис, и мне проблему с моей машиной мастер объяснял как-то очень непривычным для меня образом, путем сравнений. Потом говорит, ну, вообще я врач-онколог сам по образованию, и мне вот проще это так объяснить по профессии, по бывшей, видимо.
Вот.
Ну, кто-то уходит из этой
профессии. Конечно, конечно. И это про то, что я говорю, разная конституция. Елка березы не станет. И ты, может быть, родился дубом или баобабом, и ты выдерживаешь, и это твое призвание, и тебе хорошо в этом, а кто-то фиалка и не может. Но и это очень важно, найти меру в соответствии со своей конституцией. Но любому онкологу, даже самому мощному, 50 лет работающему, все равно нужно пространство и там, не знаю, отдыха, восстановления, заботы о себе и так далее.
У нас принято считать, хотя, впрочем, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, мы буквально на минуту прервемся и продолжим с Мариной Филоник, психологом, руководителем образовательного проекта «Психология для церкви». Я Алексей Пичугин, через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня Марина Филоник, руководитель проекта «Психология для церкви», образовательного проекта. Я Алексей Пичугин, и мы сегодня говорим о любви к себе. Ну, начали с любви к себе, сейчас мы вот все-таки уходим. Я же говорил, что будем уходить.
Да, да,
какие-то параллельные темы. Ведь в каждой профессии или служении есть определенные, наверное, границы личного пространства. Просто существует распространенное общественное мнение, что в православной среде, в церковленных людей, что священник должен быть доступен 24/7, всегда открыт, его телефон должен быть 5 раз продублирован на входе в храм, в заборе храма, везде, и можно там в 3 часа ночи позвонить и сказать: «Василий, беда, беда». Наверное, и можно было бы с этим согласиться, тем более, что я про это много раз слышал. Но вот тут как раз и возникает проблема того, что отец Василий, наверное, прибежит на помощь, если надо. Но что останется отца Василия после 3 лет таких ночных звонков, подъемов? И вот здесь дальше вопрос. В служении или священника, в профессии или врача, онколога или какого-то, не знаю, пожарного, следователя. Должны быть какие-то личные границы, за которые он не должен пускать никого. Это же, кстати, тоже к вопросу о любви к себе, наверное, это можно все очень хорошо связать.
Да-да-да. Традиционный психолог на моем месте должен был бы сейчас очень категорично и однозначно ответить. Ответ известен на этот вопрос. Обязательно должны быть личные границы. Нельзя растворяться в других людях. Ни в коем случае недопустимо, чтобы 24/7 ты был доступен. Это созависимое поведение из позиции спасательства, скорее всего. И это неадекватно. Нужно директивно выделять пространство для себя, иначе ты выгоришь, и это все ненадолго, и ты не случайно сам сейчас сказал про 3 года. И это почти канон, такая позиция. Я бы ее смягчала и говорила, что все-таки очень разные ситуации, очень индивидуальные. А может быть, опять смотри, а мы можем взять критерии по плодам. А может быть, конкретному отцу Василию вот так хорошо, вот он светится, вот он видит в этом, не знаю, действие Бога в своей жизни.
А хорошо его близким, детям, жене?
Это очень важный вопрос, это очень важный вопрос, потому что, ну, например, может быть, у него нет семьи, да?
Это другая история. Все-таки, если отец Василий там монах, например, или так получилось, что он вот, не семейный человек, это, наверное, третья история уже. Да. А вторая история, когда у него тоже есть семья, дети.
Конечно.
Как и у тех, кто ему в 3 часа ночи может позвонить.
Конечно.
И дальше, да, он будет рад кому-то помочь, он будет рад открыть в храм, пойти молиться, когда кто-то рожает среди ночи. Но вот так ли будет рада его жена и его дети?
Ну и тогда вопрос, почему отец Василий выбирает вместо жены там других людей, и здесь во мне включается такой акцент из семейного психолога, хотя я им не являюсь, что что там в отношениях, является ли это уходом из семьи, или это внутренний действительно разрыв, он хочет одновременно быть там с женой. Если очевидна история про там ближний и дальний круг, что есть все-таки семья, это приоритет, это какие-то азбучные вещи, прям как даже неловко говорить.
Вот понимаешь, это не азбучные вещи, потому что очень многие тебе скажут, что да, это справедливо в отношении врача, это справедливо в отношении пожарного.
Точно.
А вот в отношении священника это несправедливо, потому что он должен быть всегда доступен. Раз уж он выбрал эту стезю, он должен быть 24/7 в доступе. И...
А матушка должна смиряться. Она не просто так вышла замуж за священника.
Да.
Да, да, ну да, здесь проблемы, согласна, это такой перекос. Ну, здесь я даже включу психолога все-таки, что не должна матушка бесконечно смиряться. А еще тоже мы учим этому студентов диалогическое согласование. Мне кажется, это тайна, которая должна решаться в паре этого священника с этой конкретной женой. И в какой мере для нее подходит, какое количество наличия, отсутствия мужа дома. Ну, я могу предположить какую-то фантазийную историю, что в какой-то конкретной паре, какой-то конкретной матушке нормально, она это принимает, на это соглашается, и ей ок, что у нее супруг служит, и она его не видит. Она сознательно это выбирает и понимает. Они вдвоем договорились об этом оба из состояния такой, ну, внутренней, насколько возможно, свободы личностной зрелости, и оба пошли в этот путь. Это возможный сюжет, почему нет? Я думаю, что таких сюжетов крайне мало.
А средняя... священников много.
Да. А средняя какая-то история такая, что женщина тоже человек, и матушка тоже человек, и батюшка тоже человек, о чем вообще мы забывать склонны. И, естественно, семье проводить время вместе, а потом, ну, хочется здесь подтащить какие-то аргументы, не знаю, про малую церковь, про то, что если у тебя дома бардак и разлад, то там, а ты уходишь служить там своим прихожанам, ну, подожди, а семья это важно, а дети это важно, а там семья как малая церковь, а как ты выстраиваешь в семье, ну, что-то такое вам не просыпается.
Я помню, знаете, одного подмосковного священника, его до сих пор, ну, там, сколько-то лет уже нет в живых, он совсем старенький был, но его до сих пор очень тепло вспоминают в тех местах, где он служил, потому что у него прям реальная история. Горит дом, а он идет кого-то причащать.
Ну,
нет,
да.
Я сейчас не требую абсолютно дать нравственную оценку. Это, опять же, решать, наверное, только там, ему и его семье.
А ты знаешь, я здесь отвечу из очень такой биологизаторской плоскости на такой духоносный вопрос, который ты ставишь.
Я просто пример привел.
Да-да-да, я как раз, ну, про это все, да, что вообще-то есть люди разных типов характера, мы об этом забываем или часто не знаем, и есть люди, для которых аутентично, природно, это в части их конституции, жить так, что идея, она важнее, чем, ну, в том числе люди рядом там, и вот этот священник, там, пожар или, ну, хорошо, про него тут действительно никак рука не поднимется ничего говорить. Ну, вот у тебя дома там какая-то, не знаю, с проблемой, но ты уходишь...
Кризисный пожар.
Да, у тебя что-то, какие-то проблемы дома, но ты уходишь служить высоким, как тебе кажется, более важным вещам, там, своим прихожанам, тогда как у тебя там дети, не знаю, не кормлены или что-то. И нам легко осуждать это со стороны, но мы не знаем, каково устроение души, характера и природы этого человека. И есть немало людей, их, ну, довольно много, и их много среди верующих такого типа характера людей, для которых вот идейность, идеологичность, она очень-очень важна, и она всерьез, они это всем существом так переживают, что это сейчас так правильно, я должен пойти и там быть вот там, а не здесь. Если у тебя жена не разделяет эти взгляды, она будет очень сильно страдать.
Но это, кстати, мы все-таки здесь на радио «Вера» приводим пример священника, потому что нам он близок, но если мы возьмем...
Неважно, да.
Да, возьмем какую-то профессию, это же мы привыкли, что в Совет время огромное количество, до большинства профессий, они замениты, ты заменяем. У тебя какие-то проблемы, энное количество времени, 3-4 дня тебе нужно. Тебя отпустят, как-нибудь заменят. Ну, наверное, там, если ты не врач, не пожарный, никто там, не милиционер, участковый. Сейчас же у нас границы раздвинулись, и огромное количество профессий, где тебя некем заменить. Вот ты, опять же, это, наверное, с точки зрения какого-то призвания, и нельзя... сравнить, но вот ты участвуешь в каком-то непосредственно ведущий прямого эфира где-то на телевизоре, на радио, много лет работал в прямых эфирах ночью или рано утром. И я прекрасно понимаю, что вот никто не сядет к этому микрофону в 4 утра, кроме тебя. И ты поди еще кем-нибудь заменись, найди идиота, который согласится. У тебя есть там коллеги, которые работают в другом, в другое время, да, иногда они тоже рано утром приходят на работу или там ночью. Но если этого можно избежать, то этого лучше избежать. Кто же тебя заменит-то? Никто не заменит. У тебя, может, тоже кризис, пожары, там, я не знаю, разлад какой-то в семье, но ты все равно пойдешь и сядешь к этому микрофону и будешь с улыбочкой рассказывать. Я никогда не забуду свою коллегу замечательную, с которой мы много лет дружим. У нее там не проблемы в семье, но там были определенные проблемы, достаточно сложные. А она ведущая диджей, ну, диджей на радио. Ей с улыбочкой надо песни подводить, и погоду объявлять, и время называть, и развлекать людей, и ставить песни по заявкам. А она сидит, плачет и не может остановиться. Эфир идет. И вот она каждые свои выходы, когда там надо выйти в эфир, там вот фейдер, ну, на пульте, поднял, микрофон включился, слезы моментально высыхают, с улыбочкой ты называешь, сколько сейчас времени в Москве, что 23 градуса, жаркое лето, и у всех такое же отличное настроение, как у нее. Сейчас для вас поет тот-то и тот-то, а еще потом это-то и это. Песенка начинает играть, а она еще 20 минут рыдает в голос.
Да.
Ну, это профессионализм, но это же не отрицает того, что мы люди.
Да, конечно. Конечно. А это к чему сейчас ты?
Нет, это я все развиваю мысль о том, что есть у нас границы. Мы все-таки немного в советском менталитете продолжаем жить. Мы, наверное, это там для поколения людей 20-летних. Ну, я недолго там жил в Советском Союзе, уж так уж прям, да. Понятно, что я все-таки скорее ребенок из 90-х, но все равно головой-то еще немного там, а уж те, кто там меня на 5, 7, 10 лет старше, все больше головой там, и все равно вот те навыки, которые были получены там в позднем Союзе, в ранних 90-х, они прочно сидят. Границы профессии раздвинулись, огромное количество занятий, где тебя неким заменить. Да, но это твое призвание, и ты все равно должен туда идти. Вот священник — это... Очень простой пример для многих, наверное, наших слушателей, высоковленных людей, угу. которые приходят, и для которых это вот действительно человек, которого они каждый раз видят в храме, он всегда доступен. А если ты клирик храма, где помимо тебя 15 священников, наверное, в этом плане проще. Если ты настоятель в сельском приходе или просто настоятель одноштатного прихода, где ты один на один, и у тебя там 250
человек, один.
Или несколько храмов один, то это вообще другая ситуация.
Да, конечно.
Тебе все равно надо быть доступным, наверное.
Но опять нет ответов. Тут, наверное, что, какая опасность может быть впасть в такую подмену, особенно поначалу, и что я отдаюсь служению, верю, что это сейчас приоритет. Но опять по плодам, если спустя какое-то время, сколько-то лет я там горела, теперь выгораю, то есть риски, что... Ну, тут очень... Я вот призываю, знаешь, не столько к правильным ответам, сколько к осознанности. Попробую всерьез осознать вот то, что я сейчас сижу ночью в эфире или отвечаю на звонки в 3 часа, или иду спасать, когда у меня что-то дома происходит. Когда я так делаю, я это делаю с какой мотивацией? У нас вся деятельность полимотивирована, никогда не бывает одного ответа. Это действительно сейчас, ну, я
приоритетно.
Настоящий приоритет, да. Потому что в помогающих практиках очень часто история такой подмены, когда я закрываю какие-то свои внутренние дыры, пустоты, потребности, нужды через помогающее какое-то служение. И, ну, самые частые ответы, как раз наконец-то вернемся к теме про любовь к себе, это закрытие дыры про самоценность, про принятие себя, про ту самую любовь к себе. Я так-то из себя особо ничего не представляю, я вообще-то не очень-то какой-то интересный, ценный, важный, хороший и так далее. Но зато, когда я совершаю вот такие подвиги, то я тогда оправдываю право на жизнь, я имею право на существование, я тогда хороший, я тогда все-таки, может быть, не компенсирую хотя бы часть своих грехов. Может
это
быть,
слабая позиция?
Я не скажу, слабая или сильная, здесь есть риск подмены. Если я не осознаю, что мой настоящий мотив, например, у нас всегда много мотивов, что мой, например, самый сильный мотив из множества других, потому что никогда нельзя так сказать, что даже если у меня подменная мотивация, что у меня туда не примешивается, в том числе искреннее желание помочь другим, обязательно примешивается. Не будем думать, что все какое-то черно-белое. Нет, всегда микс, и в этом трудность распознать, что к чему. Но вот в этом миксе мотивов у меня, может быть, доминирует желание там, помогать другим, потому что у меня много сочувствия, потому что у меня есть собственная наполненность, я иду давать там отчасти из избытка. Это одна история, хотя такое очень редко бывает. Может быть, у меня главный мотив, который я реализую через эту помогающую деятельность, любую, неважно, ты врач, священник, там, пожарный, кто угодно, я компенсирую вот эту свою нелюбовь к себе, не самоценность, невротическое чувство вины, ужас, плохость и страх попасть в ад в церковном сознании. И тогда это, вот эта подмена, она приведет потом к плохим плодам. Через несколько лет это рано или поздно будет истощаться, потому что на одном таком топливе ты далеко не уедешь. Ты сколько-то лет будешь летать на крыльях, потому что ты наконец-то почувствовал свою ценность, но это не то топливо, которое долгоиграющее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня психолог Марина Филоник, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». Но мы берем крайние ситуации.
Да.
То есть, ведь между человеком, который действительно считает, что он вот тем и живет, что он кому-то может помочь, что-то сделать, пускай что-то совсем невеликое, но вот для него это будет каким-то очень большим, большим там, маленький шаг, большой шаг для всего человечества. А ведь... И человеком, который от избытка отдает. Ведь между там, человеком А и человеком Б есть огромное количество других сценариев.
Конечно, конечно. Еще раз, я говорю только про приглашение осознавать свою мотивацию и ее многослойность. И что я могу думать, что я мне для себя... Вот я просто очень много работаю с помогающими специалистами. Мы знаем их главную проблему, когда люди приходят и искренне думают, что психологи, между прочим, первые из них. А мне для себя ничего не надо. У меня проблем своих нету. Я пришел к вам только учиться, чтобы помогать другим. Я искренне хочу только служить ближним, только помогать другим. Я вот хочу для них... А для себя мне ничего не надо. Типичные сообщения, которые я получаю от людей, мне спрашивают, вы знаете, вот я хочу, подскажите, куда мне пойти учиться на психолога? 2-3 слова, если человек спросишь, там типичный сюжет такой. Игра, что вы хотите? Я хочу вести группы для женщин, пострадавших от насилия. Ага, а как у вас с этим?
Значит, вы сами, скорее всего, пострадали от насилия.
Ну, гадалки не ходи, понимаешь? Я прозорлива просто. Это вот, а дальше говорит, ну, нет-нет, мне для себя ничего не надо. Нет-нет, я только хочу женщинам помогать, которых вот мужья били. А у вас-то как с этим было? Ну, у меня-то ничего, у меня все хорошо, я уже развелась.
Бьет, значит, она... да, или так.
Ну, например, ну там, да, меня били или что-то. Ну, то есть это очень типичная история, что я не иду получать помощь себе, я не работаю с этой своей, условно, клиентской проблемой, а я ее решаю за счет того, что я иду помогать другим. И, внимание, это неплохо. И чаще всего из этого может вырасти классная помогающая позиция и хороший помогающий специалист. Но если это единственная мотивация, то это опасно, потому что низкий уровень осознанности и подспудные мотивы, вот эти голодные внутренние дефициты, голоды, которые мы не осознаем. Пока мы их не осознаем, они могут нами владеть. Я только об этом.
Да, кстати, это тоже очень интересная история, можно об этом как-нибудь поговорить, потому что я часто встречал людей, которые занимают, которые, либо это, ну, это чаще всего начинающие все-таки психологи, которые действительно столкнулись с рядом, чаще всего с рядом каких-то проблем, причем сталкивались много лет, эти проблемы были очень видны, заметны окружающим. Это я про людей, с которыми я общался там на протяжении многих лет, от их, там, не знаю, какой-то школы, института, без всякого желания идти в психологию и понимания, что им это надо, и до того момента, пока они там не поступали, не учились, не заканчивали, не становились психологами. И вот действительно каждый раз почти ты видишь, как ты видишь определенный путь человека, что все идет от каких-то своих собственных проблем, да. Много лет тревожащих, много лет, да. Наверное, ты понимаешь, что тебе мешает, и в итоге, в конечном, ты решаешь стать психологом.
Да.
Конечно, я понимаю, безусловно, это не всегда так происходит, но вот почему-то это такая частая история. Я думаю, что, может быть, ну, действительно, для того, чтобы решить какие-то свои вот эти проблемы.
Я скажу с годами цинично, почти всегда. И я часто говорю, что в психологию здоровые люди не идут. Ну, я почти за всю жизнь не встречала. Так вот, что прямо действительно... ну, в каком-то широком максимально смысле, вот не так, как ты сейчас описываешь. Можно по-разному к этому относиться, ну, так есть. Я подчеркиваю, что человек, имеющий сам собственные свои проблемы, решающий их за счет помощи другим и за счет конвертирования это в профессиональную деятельность, это не всегда плохо. Даже так, это чаще хорошо. Просто важно осознавать... Я за честность всего-навсего. Давайте честно осознавать, что у меня есть мои проблемы, я иду помогать другим, потому что я хочу помогать себе. Я не иду, может быть, напрямую получать помощь себе. Я думаю, что я буду помогать другим через вот эту форму. Это как в аспирантуре психологической пишутся диссертации на тему, которая волнует тебя лично. У меня, не секрет, диссертация была про личностно значимый выбор и трудности принятия жизненно важных решений. Конечно, потому что я сама по характеру человек, который сомневающийся, и мне тяжело принимать решения. Я тогда в себе это не осознавала и не признавала. Я всерьез думала, что я имею на научный интерес. Я проводила научные исследования вот сюда, в Академию наук, возила отчеты по гранту, между прочим, романтик. Значит, про процесс жизненно важного выбора. За счет такой культурной формы научного исследования я решала свой клиентский запрос, не осознавая, что это мой клиентский запрос. Вот я про что. Если бы я дальше осталась в этом надолго, это бы себя изжило, иссякло, но оно так и произошло. Диссертацию я так не защитила, кстати говоря, я не жалею.
Я часто видел людей, которые, ну вот, опять же, наблюдаешь какого-то человека на протяжении, там, десятилетий, и вдруг, оп, и он психолог. Я понимаю, что для клиента этого человека, человек, который придет к нему решать свои проблемы, наверное, это не важно, он своего психолога не наблюдал там 25 лет. У него не будет вопросов, тем более, что, наверное, там они профессионально поработают. Но вот я иногда, а я со стороны, если я не собираюсь становиться клиентом, я серьезно, правда, психолог.
2 месяца учился или 3?
Да, даже не обязательно, нет. Это серьезно, вот я, наверное, это неправильный подход. Я про тебя просто понимаю, что у тебя такой ворох в голове каких-то собственных нерешенных абсолютно проблем. Но давайте тогда это переложим на какую-то христианскую ситуацию, когда вот стоит священник у аналоя, принимает исповедь. Есть человек, который этого священника знает 30 лет, еще с тех пор, как он был там Мишей и учился в 9 классе. И вот тебя как облупленного, знаешь, чтобы за гаражами курил и пиво пил, а ты тут меня теперь стоишь такой с бородой в епитрахиле и что-то о грехах пытаешься рассказать. Наверное, тут надо отступиться и как-то принять, что человек сделал важный выбор в своей жизни.
Ну да, в чем здесь для тебя вопрос? То есть это
нет,
проблема
я рассуждаю, это не вопрос, слушай, я рассуждаю здесь скорее.
Это проблема отношений, поэтому рекомендуют, например, не брать в терапию близких людей. Есть запрет вообще на так называемые, в ряде школ терапии запрет на так называемые двойные отношения. Если мы с тобой знакомы, я не могу взять тебя в клиенты, а уж тем более, если мы с детства вместе, то точно я не могу с тобой вступать в терапевтические, профессионально помогающие отношения. То есть, в принципе, это ну, в этическом кодексе так или иначе значится.
Опять же, нет запрета священнику исповедовать своих близких, да, но есть какой-то тоже неписанный кодекс, где есть там кормчие, есть много в средневековых каких-то документов, но они не канонические, скорее, а просто такие нравоучительно-педагогические, которые там разрешают, запрещают священнику исповедовать своих близких, но, тем не менее, все-таки есть какое-то этическое правило. Насколько я знаю, что священники не исповедуют своих близких.
Ну, я знаю ситуации, когда, опять же, там на огромную территорию один храм, один священник,
понятно,
жена, и жена исповедует своего мужа, что и делать.
Естественно.
Но мы разводим здесь психологическую плоскость и духовную. То есть таинство-то совершается, а то, что это психологически плохо, некомфортно и там не очень, может быть, продуктивно, ну да, ну да. Ну да, куда-то мы ушли.
Да нет, почему же? Давайте сейчас уже самое время, кстати, итоги подводить. Смотри, несколько минут остается. Все, о чем мы сегодня говорили, это, я думаю, что разговор именно о любви к себе в той или иной плоскости, потому что просто если мы говорим о любви к себе как о чем-то ярком, явном, вот там я люблю или я не люблю себя. Или мы говорим об этом вот как издуновение ветра, да, увидеть эти проявления любви или нелюбви в каких-то в профессиональной деятельности, в повседневности, в каких-то моментах, которые совершенно неочевидные, да. Казалось бы, у человека все же хорошо в жизни, со стороны посмотришь, ну все ладно, тебе хочется там на стенку повесить его пример и следовать ему, каждый день смотреть и пытаться поступать похоже, но проблем там просто вагон и маленькая тележка, да, любит. Идет ли это от того, что человек на самом деле себя, в общем, и не любит, да, это с детства идет, это проблема какая-то нерешаемая еще с детского сада, потому что когда-то где-то там родители, может быть, что-то не додали или наоборот передали.
Ну да, мне очень нравится твой образ про голос Святого Духа, да, про веяние тихого ветра, что, наверное, какая-то настоящая любовь к себе, она не громкая и такая же тихая, как этот тихий ветер. И там не будет истерики, хороший я или плохой, там будет спокойное, ровное принятие себя и, как ни странно, принятие других. Там будет меньше осуждений и зависти. Я много об этом говорю. Кстати, вот мы когда работаем на семинарах, например, вот про принятие себя, про любовь к себе, про фигуру внутреннего критика, то очень видно, как когда смягчается внутренний голос критика, одна из метафор, описывающих вот эту нелюбовь к себе, требование к себе, такое обвинение себя, то когда это смягчается, когда я двигаюсь в сторону большего принятия себя, запятая синоним любви к себе, то я меньше осуждаю других, у меня меньше надрыва зависти. И я спокойнее могу и тоже теплее, ровнее принимать других. Это прямо связанная вещь. Мы про это не сказали, но оно вот красиво, что именно так работает. Принимаю себя и так спокойнее отношусь к тому, что вокруг меня происходит, и больше могу принимать других людей. А когда у меня есть истерия про нелюбовь к себе, какой я ужасный, как еще сколько во мне всего надо исправить, как же я, значит, жутко сотворен, и сколько во мне зла и так далее, то вот эта истерия, она будет, надрыв такой внутренний, он будет распространяться и на мои отношения с другими людьми. Я как бы надрывный недоволен собой. Вот представь себе, вот я такая, приду к тебе такая нервная и жутко недовольна собой. Я тебе ничего не скажу, но ты прям, это будет слышно в голосе, это будет видно по пластике тела, как я буду, может быть, много раз извиняться. Нет, я сейчас не точно сформулировала, надо было лучше. Ты знаешь, давай сейчас отмотаем. Нет, все-таки то, что мы записали, не годится, надо было сделать лучше. А ты вообще, вот здесь я очень легко соскочу с недовольства собой на претензии к тебе. Шаг просто в полмиллиметра. И со мной рядом тяжело находиться, очень. С человеком, который вот так себя ненавидит, общаться крайне сложно. Тяжело и ВКонтакте.
Ну, я не могу сказать, что у меня много таких знакомых, но ты привела прям очень точную такую ситуацию, которую там приходится и приходилось наблюдать.
Ну, да, ну, это то, что самооценка еще называют, да, что я все время недоволен собой, там, у меня планки высокие, но я с этих же планок и на тебя буду смотреть. Но за этим что стоит? Эмоциональное все время фон напряжения, недовольства, и такой критики внутренней, такой дисфории еще есть термин, как бы все время эмоционально вот в состоянии претензий, недовольства собой, недовольства, соответственно, другими, миром, всем и вся. Ну и да, поэтому двигаться в сторону большего принятия, мирного отношения к себе, а значит и к другим людям, это хорошо хотя бы потому, что со мной и другим людям будет легче жить вообще.
Вот, и на этом мы оптимистично закончим сегодня. Напомню, что в гостях у нас была психолог Марина Филоник, руководитель, основатель образовательного проекта «Психология для церкви». Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».